Вот ему было 75 лет. Ему такой вопрос. Авраам сказал, я подумал, что нет на месте 7 страха Божия, и убьют меня за жену мою. Убьют меня за жену мою. Вот когда Бог повел его странствовать, какие у него мысли? Убьют меня, жену возьму там куда-то. Вот, друзья, он спокойный или неспокойный? На каком расстоянии он от Бога? Еще на значительном. Бог только повел его. Друзья, кого-то Бог только повел. Кто-то, может быть, в прошлом году покаялся. Ну, кого-то только повел. Конечно, он еще не может быть спокойным. Нет, нет, малейшая неприятность, и от него можно много ожидать. Но уже человек, которого Бог не повел странствовать, а уже ведет странствовать. Кто-то, может быть, уже из нас лет 10, 15, 20. Тут уже надо ожидать, друзья, мудрости большой. А какого христианина можно назвать мудрым? Истинно мудр только тот, кто остается спокойным при любых обстоятельствах. Обстоятельства, декорации жизни меняются каждый день, а его спокойствие никуда не уходит. Он спокойный, почему? Он сблизился с Господом. И мы все разные, мы все на разном уровне. Нас совершенно, кого-то Бог только повел, а кого-то уже давно ведет. И вот он объясняет ему, да она и подлинно сестра моя, она дочь отца моего, только не дочь матери моей. Вот. И дальше объясняет, когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мной сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. Вот пришли в одно селение, она говорит, это брат мой. В десятое, в сотое селение, это брат мой, это брат мой. Друзья, это продукт неспокойствия. Тогда Авраам еще был в вере, так сказать, молод, хотя и 75 лет. Теперь проходит время. Сейчас посмотрим, сколько времени здесь проходит. Читаем Бытие 22 главу. 8 текст. Бог усмотрит. Еще короче, да? Два слова. Между вот этими словами «Бог повел меня странствовать» и «Бог усмотрит» прошел большой период времени. Авраам приблизительно, ну, в 25 лет они ждали Исаака. Исааку сейчас он уже отрок, ну, может быть, лет 15. 40 лет. О, друзья, за эти 40 лет Авраам учился у Господа быть спокойным. Может быть, лучше сказать, Бог учил Авраама быть спокойным. Бог учил Авраама вере, а это одно и то же. Верующий спокоен, неверующий неспокоен. В каком плане? В плане доверия Богу. Кто не доверяет Богу, никогда не может быть спокоен. Это духовная аксиома. И кто доверяет Богу, тот говорит, Бог усмотрит. Вот теперь смотрите. Сын его спрашивает, вот огонь, дрова, где же агнец для всесожжения? Друзья, вы посмотрите, каким спокойствием дышат вот эти слова. Каким доверием Богу. Бог усмотрит. Давайте сейчас возьмем еще один пример. Книга Исход, 2 глава. Ну, тут написаны такие слова. Значит, некто из племени, я просто напомню, Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Вот, ну, положено брать было жен из того же племени, из которого сам муж. Из другого племени нельзя было брать. Жена зачала и родила сына. И, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом, ну, такой маленький ковчег сделала. Вот, положила младенца и поставила в тростнике у берега реки. Друзья, вот смотрите, да? Ну, если так, внешний человек, да, или там светский христианин, там подумает, какое безумие, да? Чистое безумие. Взять ребенка, положить его в корзинку, где-нибудь там в камыши, а там ведь, наверное, и крокодилы. Ну так вот оставить его и уйти. Ну, не знаю, как-то на взгляд плоти, ну как-то непредусмотрительно, даже беспечно и даже безумно взять ребенка и вот так вот в этот гробик маленький, вот, и положить туда его куда-то. А дальше написано, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Вот это другое дело, вот как-то вот наблюдает, что с ним будет. Вот это вот она более мудрая, чем та, которая положила. Друзья, а кто же из них более мудрый? Та, которая положила ребенка, или та, которая стала вдали смотреть, что с ним будет? На взгляд плоти, на взгляд мирского христианина, друзья, это, конечно, сестра более мудро поступает. Что же будет с ним? Я не знаю, сколько лет было вот этой жене. Друзья, но так она прожила долгую жизнь. Жизнь в вере. И, конечно, ее вера намного выше, чем вера этой сестры, веры Мариам, которая стоит вдали и наблюдает, что же с ним будет. Друзья, она полностью положилась на Господа. Вот. И правильную оценку вот этих действий может дать только, друзья, христианин, который весьма приблизился к Богу. Даже вот даст правильную оценку вот этому действию. Я тоже одному человеку как-то вот неправильно я оценил его действия. Вот я уже как-то рассказывал, что мы пошли в больницу, там одна сестра наша обгорела, волосы сгорели полностью, все так. Вот. Ну, на первом этаже мы там увидели ее, она лежит, вся черная, или от мази, или от чего, не знаю, вот так вот, вся перебинтованная, тут вот, ну, видно, что сильно страдает. Ну, посмотрели, ну, сколько можно, ну, минут 10 там посмотрели, отошли за угол, но не хочется сразу расходиться, вот. Рассказывают случаи, кто там одно видел, кто другое. Один случай страшнее другого. А там одна сестричка была такая, она наслушалась. Вся позеленела, ножки подкосились, и все, вот она лежит. Только от того, что наслушалась. Рядом стоит отец, я стою. Вот, кто-то увидел, засуетился, сразу побежал. А это ж больница, сразу наверх куда-то там за врачом. А он стоит вот так вот. Стоит, вот, и просто смотрит. Стоит и просто смотрит. Я подумал на него, думаю, ну какой отец так будет поступать? Вот она еще пару-тройку минут, все. Все, сейчас будешь хоронить. Он стоит на нее, смотрит. И потом, когда мы через, ну где-то, наверное, не знаю, прошло времени, может быть, года два, вот, мы с ним в другом городе, я с одного города, он с другой, стали ездить вместе работать. В каком-то цеху, я не знаю, что-то там, какие-то доски пилили. И вот в обеденный перерыв разговорились так. И только вот когда он сказал, говорит, вот когда ледушка моя там лежала, вот, я так думаю, Господи, вот так смотрю на нее и думаю, и так молюсь, Господи, если ты не сохранишь, бесполезно, там сестры побежали за врачами, если ты не сохранишь, он стоял и молился. Но он был спокоен, друзья. Он не дергался, он спокойно стоял, а я рассудил, что он просто какой-то безрассудный. Какой-то спокойный такой, ну, с плохим спокойствием, какой-то равнодушный, думаю, что он сильно переживал. Но говорит, Господи, если ты не сохранишь, бесполезно. Он стоял и молился, он весьма был сближенный. Ну, а я тогда был такой, знаете, не очень наученный этому спокойствию. Но раз я этого сам не понимал, то я не понимал и ближнего своего, который попал в такую ситуацию. Это совершенно естественно. Сблизься же с ним и будешь спокоен. Вот читаем книгу Деяния, Деяния апостолов, 12 глава, 6 текст. Петр спал между двумя воинами. Ну, вот он спит между двумя воинами, скованный двумя цепями. Ну, немножко такую обстановку, да? Представить себе полный мрак. Воины тут, железные двери, все оковано. Воины цепями тут скованы. Все, друзья. Стражи у дверей стерегли темницу. Петр спал между двумя воинами. Ну, это так вот мы читаем. Мы же, наверное, в такой ситуации, наверное, никогда не были. Может быть, кто-то побывал там, я не знаю, он легче может понять эту ситуацию. Мне как-то один брат так говорил. У нас в церкви, говорит, такая обстановка сложилась. Я, говорит, вечером лег, утром встал, подошел к зеркалу и сам удивился. У меня волосы белые стали. Вот такая в церкви обстановка была. Посмотрел в зеркало, говорит, а у меня белые волосы. За ночь. Я не берусь судить, что, как он сближенный с Богом, насколько он спокойный, неспокойный, но он сам на себя засвидетельствовал. Утром подхожу, говорит, все, белые волосы. Друзья, в такой обстановке, я думаю, что самый такой брюнет, он может через 2-3 часа, он полностью стариком стать. У него все волосы побелели в этой обстановке. Потому что тут написано, Ирод взял вот принадлежащих их церкви, чтобы сделать им зло. Вот. Иакова уже убили, теперь его очередь. Но я не думаю, что до Петра никакие сведения не доходят. Наверное же знает. Теперь его взяли. А как вот спать между двумя воинами? Как надо сблизиться с Господом, чтобы заснуть в этой обстановке? Спал между двумя воинами. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Да, это не тот Петр, который с клятвой отрекался. Нет, друзья, время прошло. Бог научил его быть спокойным. Бог научил его доверять ему. И теперь в такой чрезвычайной обстановке, друзья. Ну, вот он, действительно, христианин, наученный быть спокойным, он не зависит от обстоятельств. Не зависит. Обстоятельства уже не играют роль. Какие бы ни были обстоятельства, он все равно спокойный. Но это наученный быть спокойным. Вот тут хорошее место есть, Деяния апостолов. Помните, когда, ну, я прочитаю этот текст, 21 главу, 14 текст. «Когда мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши, да будет воля Господня». Друзья, когда мы успокаиваемся? Когда мы говорим, Господи, да будет воля Господня. Вот он стоит на эту дочку, смотрит, говорит, Господи, если ты не поставишь ее на ноги, кто ее поставит? Ну да будет воля твоя, и он стоит и спокойно. Я прям возмутился, думаю, что это за отец такой? Я бы, наверное, уже через полминуты был на верхнем этаже, там где-нибудь уже. Друзья, тут ситуация такая, значит, пришел пророк, связал себе руки, ноги, говорит, вот так поступят с Павлом. Они услышали это, они не желали, чтобы так с Павлом сделали. Начинают плакать. Павел в ответ говорит, ну что вы плачете? Друзья, что вы плачете? Вот, и когда они не могли его уговорить, ну, уговаривали, видят, что дело бесполезное. Успокоились, сказавши, да будет воля Господня. Друзья, когда мы с вами можем успокоиться? Что, какой-нибудь психорегулирующей тренировкой? Что, каким-нибудь самовнушением? Некоторые успокаивают себя папиросами, водкой, наркотиками себя успокаивают. Сколько там, сотни всяких способов есть себя успокоить. Некоторые даже говорят, просчитай до 100 и обратно. Ну, каких только методов нет самоуспокоения. Для нас только одно. Успокоились, сказавши, да будет воля Господня. Друзья, ну я бы так вот вернулся бы опять к этому тексту Иова. И можно было бы и так прочитать. Сблизься же с ним, и потеряешь всякий покой. И это правильно. Почему? Потому что ни один предмет не рассматривается только с одной стороны. Его можно рассматривать с разных сторон. Сблизься же с ним, и потеряешь всякий покой. Друзья, я часто думаю, что же это за христианское сердце такое? Кто его поймет, это христианское сердце? Друзья, никто его не поймет. Мы в глазах людей чистые безумцы. Почему? Потому что нас никто не понимает. У нас сердце совершенно становится другое. Мы действительно спокойны тогда, когда, казалось бы, не надо быть спокойными. Вот и когда... Великая для меня печаль... Нет, второй текст. Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Что это такое? Это слова апостола Павла. Он весьма сблизился с Богом. Настолько сблизился с Богом, что у него сердечного покоя не было ни одной минуты. Сблизься же с ним и потеряешь всякий покой. Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Друзья, сердечная боль. Ну, если сердце болит, вот это вот плотяное сердце, ну, где-то там врачи там скажут, там валидол, там какие-то там еще есть сердечные, там капли на сахар и так далее. Друзья, здесь ни на сахар, ни на что не поможет. Не поможет. Сердечная боль. Непрестанное мучение сердцу моему. Ну, а вот у меня такой вопрос, друзья. А что это за мучение такое? От чего он мучился? За себя он так переживал? За себя он был спокоен. Друзья, кто нас поймет? За себя, пожалуйста, мы читаем 2 Коринфянам, 12 главу, 9 текст. Нет, 10. Я благодушествую. За себя я благодушествую. В немощах, в обидах. Пусть меня обижают, как ему хочется, а я спокойно, я благодушествую. Я в обидах благодушествую. В нуждах я благодушествую. В гонениях я благодушествую. В притеснениях за Христа я благодушествую. А вот когда мы читаем 11 главу 2 Коринфянам, тут совсем другое дело. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Друзья, смотрите, какая тема глубокая, нужная и важная. И мы иногда теряемся, мы иногда сами себя не понимаем. Что у нас за покой? Что у нас за беспокойство? Сердце настолько лукавое и обманчивое, говорит, что у тебя хороший покой. У тебя прекрасное беспокойство. А все наоборот. За себя мы должны быть спокойны. А как часто мы за себя теряем всякий покой? Где-то услышали о себе, кто-то мнение какое-то выразил другому. И мы уже потеряли покой. За себя мы потеряли покой. Помните, как эта сестричка, которая хотела принять крещение, я не знаю, сколько лет, она не могла успокоиться, когда муж назвал ее шавкой. Она даже прям подошла и говорит, я не знаю, как я буду с крещением. Я не могу ему простить. Она за себя потеряла покой надолго. Не знаю, где она сейчас и что она сейчас. Понятия не имеет, но это за себя. А вот апостол Павел не за себя потерял покой. Я желал бы быть сам отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Друзья, иногда читаешь и не веришь. Не веришь. А что значит было быть отлученным от Христа? Вечное мучение, ад. Павел, неужели ты действительно вот так, а? За какого-то брата по плоти ты готов, вот и сам отлучен быть от Христа. Великое для меня печаль и непрестанное мучение. Очень трудно иногда понять, друзья. Вот вы сами вот поразбирайтесь в себе. Я тоже вот в себе разбираюсь. Ну, вот пример. Вот у нас были курсы. Вот, в одном городе. Вышел брат регентовать. Вот, тут и курсанты, тут из поместной церкви еще есть. Большой солидный хор. Он вышел регентовать. Руки поднимает, они трясутся. Немножко расслабился, сделал еще такое. Еще хуже. Руки еще хуже трясутся. Теперь давайте разбираться. Что это такое? Покой или беспокойство? Святой покой или святое беспокойство? Хороший покой или отрицательный? Хорошее беспокойство или отрицательное беспокойство? Что это такое? Это наше с вами состояние, друзья. Но это правильно или неправильно? Нам это трудно понять. И вы на экзаменах будете такое испытывать. И как в себе разобраться? Да. А если брат выйдет? Вы знаете, ничего, спокойненький отдирижировал. Не торопитесь. Не торопитесь. Это может быть основанием совершенно, и там это все без Бога делается. Почему? Он не переживает за это. Да ему какая разница? Ну, двойка, двойка, пятерка, пятерка, какая ему разница? Он вышел так, вроде. А этот вышел, весь трясется. Не надо торопиться. Конечно, мы точно не можем сказать, что у него такое там внутри, в его организме происходит, что это передается, и трясутся руки. Или если он за дело переживает, если он переживает действительно, то это хорошо. А если он переживает за то, как он перед сестричкой там будет выглядеть, то это совсем плохо. Трудно разобраться. Сердце лукаво человеческое, крайне испорчено. Как в нем разобраться? Я вот не разобрался в этого брата. Стоит вот на дочь свою и смотрит. Я не разобрался. А там был покой, божественный покой. Ну, конечно, он переживал за свою дочь, это понятно. Но он был спокойнее. Да будет воля твоя, Господи. Как Авраам был спокойный. Бог усмотрит себя, Агнца. Усмотрит. Друзья, как часто мы бываем совершенно спокойны за других. А за себя? За себя мы выходим из строя сразу. Почему? Потому что это нас касается. Я сегодня вот так вот два эти места поставил рядом. И настолько такой контраст, друзья, смотрите. Вот, я благодушествую. Я благодушествую. За себя. А здесь изнемогаю. За кого? За ближнего. Друзья, кто поймет христианское сердце? Вот это настоящее христианское сердце. Друзья, а не христианское сердце, оно так. Я благодушествую за другого, пусть другого обижает, там и я благодушествую, пусть он там, не знаю, у него там всякие там, не знаю, трудности там, кто-то его там обидел, у него какие-то нужды там, кто-то его там гонит, да, я за него благодушествую, а за себя меня не тронь, я уже начинаю изнемогать, я уже начинаю воспламеняться. Друзья, это совершенно обратная картина. Апостол Павел говорит, Галатам 4 глава, 19 текст, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Друзья, мучиться. Я не знаю, какое рождение труднее, первое рождение или второе. Я снова в муках рождения. Ну и первый раз мучился, и второй раз мучиться. А за кого он мучится? За себя? Нет, за себя он благодушествует. а вот за других мучиться, доколе не изобразится вас Христос. Друзья, ну вот Христос не изображен. День и ночь не присутствуют.
Или сколько там, это только в году, 760 дней. 760 дней Господь выбивал вот эту вот опору. Господу понадобилось 2 года, чтобы выбить из-под Иосифа вот эту вот опору. Он мог раньше выйти, но Господь видел, что Он еще держит эту опору. И когда он эту опору, все, разочаровался, все, наверное, и понял тогда: Господи, на что же я надеялся? Я разочаровался в этом человеке. У меня теперь только ты. Если ты выведешь, значит, все выведешь. Если нет, значит, нет. Я тут так и останусь на всю жизнь. И здесь и кости мои сложат, и все. Выведи меня из этого дома. Друзья, мы так не говорим, а вот и не думаем так. Вот этот человек уже точно мне сделает, я на этого человека очень надеюсь, все, он меня не подведет, и так далее, и так далее. Друзья, нет, Господь это не устроит. Он будет выбивать эту опору, пока не выбьет. Друзья, берем исход 3 главу, Моисей. Но это до чрезвычайности. Очень важно вот в наших планах, в наших рассуждениях понять, что это такие за опоры были. Вот. Ну, Господь говорит Моисею: иди и выведи народ мой из Египта. Друзья, это очень легко сказать только. Иди, выведи народ мой из Египта. Друзья, если мы сейчас все с вами вместе взяты и пойдем в соседний дом, и кому-нибудь будем предлагать переехать на соседнюю улицу, друзья, нас оттуда выпроводят. Скажут: идите, голову нам не морочьте. Друзья, один человек должен вывести всю нацию из Египта. Это можно себе так подумать? Не одного человека, а всю нацию. Понял, какую задачу перед ним Господь ставит? Проверяет себя Моисей. Кто я? Ну, кто я такой? Ну, что я пойду? Я не государственный деятель, я не дипломат, я не полководец. Меня никто не знает. И неизвестный человек придет и скажет: друзья, собирайтесь, я вас сейчас буду выводить. Что это такое? Я буду с тобою. Господь говорит: опирайся на меня, я буду с тобой. Я как-то ходил по Ленинграду, вы знаете, такой город удивительный, там очень много зданий таких высоких, а внизу стоят атланты, ну так плечи нагнуты, и как будто все здание на них. Ну такая архитектурная, такой прием, как будто такие сильные люди, и на них все здание. Господь говорит: я буду с тобою, опирайся на меня. Вот это твое здание вывода из Египта, я выдержу, опирайся.